Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешнее уставное евангельское чтение более чем всем нам знакомо. Оно на слуху, как притча во языцах, как поговорка или присловие. «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Как все просто, гениально просто. Даже воинствующие атеисты согласны с тем, что если бы эту заповедь все соблюдали, то все государственные законодательства можно было бы сдать в макулатуру. Если ты другого любишь, как самого себя, ты его не обманешь, не обворуешь и тем более не убьешь, даже словом. Но за этой простотой формулировки Божьего закона стоит громадная сложность его исполнения. Возлюбить ближнего, как самого себя. Как это сделать? А если еще он человек не очень хороший, сволочь, ведет себя так, что попади под горячую руку, удушил бы. Даже если хороший человек, все равно своя рубашка ближе к телу. Да и руки у человека так устроены, что к себе все тянут. Это только курица все от себя гребет. Но не любится он этот ближний. Можно даже больше сказать. Мы-то и себя по-настоящему не любим. Сначала угробим свое здоровье, кто водкой, кто куревом, кто обжорством, кто физической неподвижностью, а потом пытаемся наверстать вчерашний день. Мы не очень-то и о душе своей думаем, о будущей вечной жизни. В храм многих из нас не затянешь. А ближний, ну, если свое дитё, жена, мать или близкий друг, это еще куда ни шло. А если родственник, седьмая вода на киселе, или вовсе чужой, то какой же он мой ближний?
Слово Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слове Божий, бессмертен Сын и воли вы спасения нашего ради. От святые Богородицы и преснодевы Марии, непреложного человечества, распнися же Христе Боже, смертью смерть поправы, единцы святые Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси.
В духовных сферах действуют совершенно иные законы, вовсе не похожие на наши физические, земные. Если у тебя есть два яблока, и ты поделился с приятелем, то у тебя осталось одно, ты в убытке. Но если у тебя есть мысль, знание чего-либо, и ты поделился своим опытом с другим человеком, ты ничего не потерял. Знания твои от этого не уменьшились, наоборот, увеличились. По той простой причине, что когда человек формулирует и излагает свои мысли, они упорядочиваются, группируются, оживают, растут. Так и в отношении любви к себе и к ближнему. «Возлюби ближнего, как самого себя» – это заповедь не только о любви к ближнему, но и о любви к самому себе. Бог заповедует нам любить самих себя, но здоровой любовью, именно здоровой, правильной любовью мы должны любить самих себя. Потому что если Петя проявит любовь к самому себе в том, что купит себе 3 килограмма конфет и съест их за один вечер, то такая любовь не будет служить на благо этому человеку. Нам может показаться странным, но по-настоящему мы начнем любить себя только тогда, когда научимся любить своих ближних. Это парадокс законов Духа. В некотором смысле они противоположны нашим плотским законам. А начнем мы любить ближнего только тогда, когда мы станем творить добро людям. Это взаимозависимые вещи, как шестеренки или придаточный ремень. Если вы будете крутить педали велосипеда, колесо будет вращаться и толкать вас вперед. Но и наоборот, если вы толкаете велосипед, то приводятся в движение и колеса. Да, если человек любит ближнего, он будет ему помогать, поддерживать его. Но и наоборот, если ты станешь делать добрые дела совершенно чужому человеку, то со временем ты его полюбишь. Ну, здесь не имеется в виду любовью сентиментальное, а просто этот человек перестанет быть для тебя чужим. По простой причине. Отрывая от себя в пользу этого человека силы, средства, время, ты вкладываешь в него самого себя. Частица твоего «я» в нем прорастает, и частица его оказывается в твоем сердце, и он становится для тебя своим и близким. Ну и любовь к самому себе возрастает при этом. Во-первых, ты начинаешь себя уважать. Во-вторых, ты знаешь, что это нравится Богу. Ты вырастаешь в Божьих очах. В-третьих, ты освобождаешь свой дух от тесной, душной, тюремной камеры своей самости, своего эгоизма. Ну и в-последних, этим самым ты открываешь себе перспективу вечности. Такая вот евангельская тема для нашего углубленного размышления на предстоящую неделю. Обсуждение второй темы, объявляемой в нашем кафедральном соборе Сретения Господня, давайте с вами продолжим. Форма и содержание – тема наших последних воскресных бесед. Форма – это своего рода ящик, в котором находится нечто содержимое. Хорошее, нужное и полезное содержимое или плохое. Что такое хорошо и что такое плохо, я думаю, объяснять не нужно. Если в ящике спелые вкусные яблоки или свежий мясной балык, черная икра, осетрина – это хорошее содержимое. Еще лучше, если в ящике деньги, много, в валюте. Но если там ядовитые змеи, а ты их панически боишься, или радиоактивные отходы – это плохо. Здесь понятно. Ящик, упаковка могут быть разными. Это может быть картонная коробка, а может классный фирменный чемодан. Есть дипломаты, равные по стоимости 600-му Мерседесу. Есть и выше, разработанные ведущими мировыми дизайнерами, изготовленные из космических материалов. Конечно, приятно ходить с таким чемоданчиком, но это в том случае, если в нем соответствующее содержимое. Ценные бумаги, например, на владение нефтяной скважиной. А если в твоем дипломате дохлая кошка, приставившаяся неделю назад, то все очарование внешней формы суперчемоданчика сменится отвращением и брезгливостью. Характеризуя фарисеев, Иисус Христос сравнивал их с расписными гробами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны разлагающихся костей и трупной гнили. Сейчас есть много церквей с золочеными куполами, поразительной красоты, иконостас из ценных пород дерева, старинные иконы. Заходишь – уют, прохлада, тишина, аромат дорогих масел и греческого ладана. Стройно поет хор, чтец поставленным голосом читает положенное. Все правильно, чинно, по уставу. Но тебе там не рада. Ты вошел в храм и чувствуешь на себе недоброжелательный, испытующий взгляд. Я даже не имею в виду частности. Речь идет об общей атмосфере. Отдельно взятые инциденты могут произойти в любом месте. Для того, чтобы испортить бочку меда, не надо цистерны дегтя. Паршивая овца, как издревле говорили, все стадо портит. В любом храме может оказаться дебил или истеричка, которые сочтут нужным именно к тебе подойти с какими-то неумными и некорректными замечаниями. Что-то одет не совсем так по-церковному. Прическа у тебя больно длинная или слишком короткая. Руки не так держишь, ноги, крестишься неправильно. Ну, если мужчина, это еще ничего. Но если молодая, симпатичная, современно одетая девушка попалась на глаза, так сказать, неформальной активистке, это кошмар. Рос я в церковном дворе, и священником быть я собирался с самого раннего детства. И когда я видел в храме, это был Святодуховский собор, бабок, которые одергивают новоприходящих в храм, я от злости скрежетал зубами, сжимал кулаки и твердил себе одно и то же. Вот вырасту, стану священником, я этих бабок из храма буду вышвыривать, так что лететь будут дальше, чем видят. Знаете, когда человек взрослеет, многое меняется в характере, отношениях, в сознании, мировоззрении. С возрастом я тоже очень много чего пересмотрел. Но вот что касается этих паршивок, мой взгляд, теперешний абсолютно такой же, как и был в пятилетнем возрасте. В годы государственного атеизма правительство выделяло огромные суммы для финансирования атеистической пропаганды. Писались псевдонаучные статьи, издавались сатирические журналы типа «Безбожник». Громадная армия лекторов проводили антицерковные шабаши. Результат от колоссального объема проведенной пропагандистской работы, конечно, есть, но с мизерным КПД. Не тем людям платили. Писателям, сатирикам, газетчикам. А надо было платить кликушам. Сэкономили бы почти все деньги. А результат был бы сокрушительный. Храмы давно бы опустели. Я считаю, что по антицерковной работе кликуши занимают одно из первых мест. Скажем, в первой тройке, потому что пальму первенства, справедливости ради, нужно отдать священникам и архиереям. Это лет 30 назад. В одном из сел нашей области наблюдалась такая картина. На 1 мая деревенский батюшка в своем селе пьяный лежит в луже. Предупреждаю, это не анекдот. Может, для кого-то и анекдот, но из реальной жизни. Как сейчас помню, прихожане жаловаться приезжали к отцу Всеволоду Страшевскому. Он был херсонским благочинным. Так вот, лежит пьяный батюшка в луже, совсем устал. Мимо идет мужичок и говорит ему: «Отец святой, давай поднимайся и скорее домой, а то сейчас в милицию заберут на 15 суток, бороду отрежут и постригут под ноль». Батюшка поднимает голову и произносит сакраментальные слова. «Что же это за батюшка будет без волос и бороды?» Как вы думаете, сколько нужно прочитать антицерковных лекций членам так называемого общества знания для того, чтобы достичь разрушительного успеха, эквивалентного эффекту, произведенному этим горе-священником? Архиереи тоже оригиналы есть, наподобие недавнего херсонского. Но эти крайности, они все же исключительны. Такой цинизм – это редкость, так же, как и приходская пьянь. Ну, попадаются такие, тут ничего не поделаешь. Даже у протестантов, которые особо стараются блюсти облико морали, проколы случаются серьезные, как, например, с Джимми Свагертом. Ну, может, кто знает, Джимми Свагерт – это проповедник планетарного масштаба, пятидесятник. А потом оказалось, что он с мальчиками любил забавляться. Но такие проповеди произносил. У меня есть записи, что я, честно говоря, думаю, что за его миссионерские труды Бог ему простит. Не только мальчиков, а и все прочее. Правда, говорю, что здесь мое личное мнение не совпадает с церковным.
Святый Боже, святый предки, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Так вот, мы говорим сейчас не о каких-то неприглядных, редких или не совсем редких исключениях. Речь идет об общей церковной атмосфере. Вот духовенство собралось вместе. Это, кстати, редко бывает. Епархиальное собрание или поместный собор. Смотрят друг на друга, общаются между собою. Но любят ли они друг друга христовой любовью? Или пусть даже не христовой, а какой-то там резервной, запасной? Или церковная община? Не случается ли так, что кто-то заболел, помер у себя в четырех стенах, а о нем никто из братьев и сестер во Христе и не вспомнил? Да элементарно, встречая друг друга, улыбаемся ли мы? Но это на самый худой конец. Или хмуро воротим лицо в сторону. Вот когда сейчас спорят и рассуждают, какая церковь правильная, истинная, а какая ложная, на что в основном обращают внимание? На формы. А как богослужение проходит? Все вычитали? Есть один мой знакомый давний приятель. Он старше меня лет на 35. В Святодуховский собор ходит. Так он глубоко убежден, что истинная церковь та, где канон вычитывается на 14 тропарей. На 14 так положено по уставу, но сейчас больше как на 4 тропаря ни в каком храме, тем более в Святодуховском соборе, не читают, чтобы не затягивать богослужение. Так вот, этот мой близкий приятель очень сетует по этому поводу. До сих пор не может найти истинный храм. Опять-таки, истинность вычисляется им посредством формального исполнения богослужебного устава. Помню еще из раннего детства такой момент. Стою я перед иконами, читаю утренние молитвы. Но утро в детстве для меня было это 12 часов дня. В детсад меня не водили, а когда пошел в школу и приходилось вставать в начале восьмого, я чувствовал себя самым несчастным в мире человеком. И когда мне кто-то говорил «доброе утро», я неизменно отвечал, что не может быть добрым утро, которое начинается так рано. Да, так вот, стою я перед иконами в трусах и читаю утренние молитвы. А здесь рядом оказался Дмитрий Филиппович. Увидел меня и оторопел. «Да как же ты смеешь раздетым стоять перед самим Богом?» Согласно его убеждениям, совершать молитвы можно как минимум в брюках, носках и застегнутой рубашке с длинным рукавом. Мне с этим согласиться было трудно даже в 7- или 8-летнем возрасте. Человек иррациональный, и помню, спросил моего наставника, «А какой смысл закрывать от Бога свое тело, если Всевышний все видит насквозь?» Даже через потолок и крышу. Это, между прочим, тоже вопрос, волнующий некоторых. Как нужно быть одетым на молитве? Да какая разница? Ну, если в храм в бикини прийти, то это будет не совсем правильно. Не перед Богом, а перед людьми, особенно перед мужчинами, сексуально озабоченными. Причем нашего постсоветского воспитания. Потому что, как мы говорили, в Африке в православный храм можно прийти и без бикини, и на тебя никто не будет смотреть. А у нас будут, специально будут смотреть. Один прихожанин жаловался мне. Говорит, стану позади женщины, которая в короткой юбочке, и так искушаюсь, что просто мочи нет. Особенно, когда она земные поклоны делает. Я его спрашиваю, а вы не пробовали перейти в другое место в храме, впереди стать, поближе к алтарю или сбоку? Говорит, нет, не пробовал. Как же переходить? Оно же интересно. О том, какой должна быть молитва, ответ должен быть не из области форм. во что ты одет, какие слова язык употребляешь, а содержание, что ты просишь у Бога. Между прочим, самая популярная молитва у школьников: «Господи, сделай так, чтобы моя учительница заболела». Причем эти молитвы иногда очень искренне, особенно перед контрольной работой, совершаются в полном благоговении. Если бы Бог исполнял все наши просьбы, ужас. Так вот, есть множество церковных общин, правильных, кичащихся строгим исполнением устава, каноничностью. Но одного только пустяка не хватает – любви. Самой элементарной человеческой приветливости и открытости. А по словам Христа, это оказывается главным. «Потому все узнают, что вы, мои ученики, – говорил Иисус, – если будете иметь любовь между собою». Господь не говорил, что вы будете моими последователями, если будете ходить в рубашках с длинным рукавом, молиться на славянском языке и непременно быть в таком-то патриархате. Нет, не эти критерии провозглашает Христос. Вы мои ученики, если любите друг друга. Следовательно, если у вас нет любви, значит, вы не являетесь моими учениками. А это проблема, наша общая проблема, независимо от патриархата или конфессии. И об этом нужно хотя бы иногда говорить и думать. Ну вот и к концу подошла наша богослужебная телепрограмма. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.